Всем привет! Это Саша, и это 63-й выпуск подкаста «Культурная среда». И сегодня у меня в гостях Даша Гинзбург, исследователь искусства, ивент-менеджер, которая сегодня нас познакомит с арт-жизнью на Кипре. И поговорим с ней о том, есть ли вообще там искусство, где его находит Даша, оценим это через сравнение с московским арт-рынком и в целом узнаем о том, как можно развиваться в сфере искусства с абсолютно разным бэкграундом. Даш, привет!
Привет, Саш, спасибо большое, что ты меня позвала. Очень приятно. Я немного переживаю, но надеюсь, наша беседа будет интересной и полезной для слушателей подкаста.
Я всегда, когда встречаюсь с деятелями искусства, спрашиваю их о том, вообще, как в их жизни появилось искусство. Появилось оно случайно, вот как-то в детстве это все повлияло, там какое-то развитие, кружки, и у каждого свой путь. Какой путь у тебя?
В целом, я, наверное, как и все дети, с детства лепила, рисовала, это неотъемлемая часть была, думаю, досуга любого ребенка. А, например, там сейчас моей дочке 2 года, и она постоянно что-то лепит, красит и рисует, но не факт, что она когда-то станет художницей, хотя who cares, как говорится. А потом в начальной школе я ходила в художественную школу в Симферополе. Это была очень крутая художественная школа, она называлась «Художка на Февральской». Ее знал весь город, и мне очень нравилось туда ходить. Но я не закончила, к сожалению, потому что мы переехали с мамой в Москву. И я с большим теплом вспоминаю то время, когда я ходила на занятия после школы. И я думаю, конечно, это был базис был заложен еще в то время. Также моя мама везде меня водила. Я помню даже кукольный театр в Симферополе. Я думаю, что это было очень непросто найти такие выступления, потому что тогда Крым переживал не лучшие времена.
Какие годы, получается, были?
Я родилась в 95-м году. Ну, значит, мне было, наверное, 4-5 лет. 2000-е, в Симферополе. Но это просто такая провинция раньше была. Ну и сейчас, наверное, остается. Я, к сожалению, давно там не была. Но каждый год, когда я приезжала раньше в Крым, я посещала художественную школу. Это очень старинное, крутое здание. И я думаю, что все симферопольские знают его прекрасно, даже которые абсолютно не связаны никак с искусством. Я думаю, что надо сказать спасибо моей маме. Она закладывала эту базу, потому что она всегда брала меня с собой и показывала тем самым важность театра, искусства, галереи, музеев. И когда мы переехали в Москву, это все продолжилось просто в более таком большом масштабе. Мне кажется, это очень важно, что надо уметь слышать детей, даже когда они рисуют на стене, держать себя в руках и думать, что, ну, может быть, это будет великий художник через 20 лет, и не препятствовать всем начинаниям, и водить с самого детства детей в галереи, в театры. Я считаю, что моя мама делала все правильно, и теперь я наследую ее уроки.
Вот ты сейчас говоришь про Симферополь, у меня одно такое воспоминание с этим городом. Я там была буквально меньше суток в какой-то такой быстрой командировке, и я приехала вот в черных вещах, то есть черная футболка, черные штаны, спеклась, но этот город у меня ассоциируется почему-то, по всему городу я искала, находила даже скульптуры и стрит-арт. У меня вот этот город почему-то и мозаика еще. Вот какая-то такая вот странная композиция города сложилась. И очень хорошо, что ты сказала, что да, есть детство, у тебя сейчас уже есть свой ребенок, которому ты, по сути, закладываешь какие-то свои, может быть, интересы, что тебе нравится, или даешь ей, так сказать, волю для творчества. И так, ну, на самом деле, не у всех. Вот я, может быть, рисовала в детстве, но меня потом как бы особо там в кружки не водили никакие. И интересно, как у каждого складывается вот этот вот путь, и у кого-то что-то больше заходит, у кого-то что-то меньше это.
Да, ну, мои родители всегда поддерживали, потому что я до 18 лет я вообще делала хендмейд постоянно. А у меня очень много поделок даже в московской квартире, хотя я уже была взрослой девушкой, можно сказать, да, это не детство. потому что в детстве родители всегда поддерживали вот эту идею поделок из пластилина, когда ты вставляешь косточки от абрикоса, а в Крыму, как всем известно, очень много всяких фруктов и так далее, и можно было поесть и тут же вставить в пластилин, и родители всегда говорили, ну, это вообще красота, это лучше мы не видели, и, конечно, меня это подпитывало, и мою уверенность. И сейчас, когда уже у меня свой ребенок, я, наверное, действую так же, как мои родители. Я всегда говорю ей, что у нее шикарные картины из детского сада, и она рисует шедевры. Практически Дэмиан Хёрст.
У тебя, получается, жизнь разделилась. То есть у тебя вот как бы переезд, знаешь, этапами делится жизнь на города, на какие-то места. Я подписана, наверное, на тебя уже больше года, и когда увидела всю твою историю с Кипром, у меня такое вот чувство возникло. Я в 2020 году, еще прям до пандемии, в феврале, купила билеты в Ларнаку. И это должна была быть поездка в мае 2020 года, одна просто в соло приехать туда. Я уже себе ставила на карте отметки каких-то музеев. Я еще тогда даже не углублялась в сферу даже галерей, наверное, современного искусства. То есть базисно, что можно посмотреть в городе, там какие-нибудь даже краеведческие музеи, чем вообще славятся города. И в связи, да, со всеми ситуациями я туда не поехала. И сейчас, даже смотря сегодняшние твои сторис, вы вчера там были, как я поняла, с группой, на экскурсии, ты водила, да, экскурсию, там и какие-то классные магазины дизайнерские. Ты на Кипре, и вообще, как ты сейчас себя там чувствуешь? И мне кажется, вот эта жара симферопольская тебя настигает даже там, то есть из жары в жару. Как тебе?
Про Кипр очень интересно. Мы очень довольно долго планировали туда переехать, сюда точнее уже переехать, и постоянно у нас возникали какие-то бытовые дела, и мы откладывали этот переезд. Но я уже знала точно, что мы поедем. Но я очень методично сохраняю в Инстаграме себе в папке вообще все места, которые меня хоть сколько-то заинтересуют. Если посмотреть все мои сохраненные папки, то там геолокация весь мир. И на Кипре у меня тоже уже, естественно, было заготовлено какое-то количество галерей. Я понимала, куда я еду. Я понимала, что там не будет и близко того, что происходит в Москве по насыщенности, по интенсивности, по раскачанности и так далее. Я в целом была к этому готова. Но Кипр меня, наоборот, даже успокоил, потому что оказалось, что здесь искусство есть, его много, оно разное, оно классное, его можно изучать, препарировать, и здесь есть этот арт-движ, который я так люблю. Мы живем в Лимассоле, и это считается русскоговорящим городом на Кипре, потому что здесь наибольшее количество русскоговорящих людей. Соответственно, очень много IT-компаний, офисов компаний и так далее, здесь наибольшая концентрация движа. То есть, если вы поедете в Ларнаку или в Пафос, то там движа меньше. И получается, как было у нас, мы прилетели в октябре, мы прилетели 17 числа, и буквально 21 октября стартовал новый фестиваль современного искусства в Лимассоле. И мы пошли на этот фестиваль пешком из нашего дома. В общем, мы живем в центре Лимассола, и чтобы дойти...
Офигеть.
Да, и чтобы дойти до Олдтауна, нужно идти где-то минут 20-30. У нас тогда не было машины, и мы, значит, идем все вместе, я, Ева, мой муж Олег, исследовать искусство на Кипре. И каково было мое удивление, когда я прошла практически все пункты, которые были указаны на карте этого фестиваля, мы прошли буквально за 40 минут, потому что все галереи сосредоточены в основном в Олдтауне, и они находятся в 2 минутах ходьбы друг от друга. Когда был этот фестиваль, я прям почувствовала, что я погрузилась полностью в эту атмосферу, потому что ты заходишь, видишь что-то новое, выходишь, через 2 минуты снова видишь что-то новое. Для меня, как для москвича, это было невероятным каким-то ощущением, потому что у нас, как ты сама знаешь, посетить 10 галерей за день невозможно в принципе, потому что ты просто не успеешь. И этот фестиваль, он меня очень успокоил и обрадовал. Я повторюсь, я поняла, что здесь много людей, заинтересованных в искусстве, и меня это воодушевило очень сильно, чтобы исследовать дальше кипрскую эту среду.
Вот вопрос такой, да. А обычно эти галереи расположены, ну, это какие-то арендные помещения, или, может быть, в домах прямо это, вот, это какой-то арт-квартал, вот как понять, вот, здесь галерея, то есть это маленькие здания, в основном вот застройка там какая, вот, чтобы понимать, как это все представляется.
Лимассол в целом застройки, он не превышает 3-4 этажа, в Олдтауне может быть вообще 2 этажа, потому что очень много старых зданий, и у них нет никакой реставрации и реновации. Это интересный вопрос, потому что есть галереи, которые находятся в новых отреставрированных домах на уровне коммерции, как у нас, допустим, в Москве, да, тебе сдают коммерческое помещение, и ты там можешь сделать галерею. Зачастую, так как на Кипре очень сильна история с передачей, унаследованием и так далее, может быть такое, что это помещение просто твое, и оно находится у тебя в собственности, и ты решил открыть там галерею. Есть галереи, которые находятся прям в суперстарых домах, и они занимают целый этаж. Например, The Gallery 45. Я думаю, мы тоже оставим на нее ссылку. Это очень крутая галерея, которая находится на втором этаже жилого дома в старом городе. И там офис галеристки. И все комнаты — это экспозиции современного искусства, но также там еще представлены предметы интерьера. И это все очень потрясающе сочетается. Это абсолютно коммерческий проект, то есть можно приобрести мебель и искусство также. И самое крутое, что подъезд в этой галерее выглядит абсолютно точно так же, как подъезд в Санкт-Петербурге. Не подъезд даже, а парадная.
Парадная, да,
да. То есть там вот эти перила и красный ковер постелен на ступенях, на лестнице. И единственное, что отличает, пожалуй, это то, что ты выходишь, и слева от тебя сразу стоит пальма, которая тебе подмигивает. А так, если с закрытыми глазами, можно и не узнать, что ты в Лимассоле находишься. В Лимассоле около 20 коммерческих галерей, где-то еще 10 муниципальных, то есть государственных музеев. Разные направленности — это и археологические музеи, и исторические музеи, так как на Кипре очень много раскопок ведется, и постоянно эта экспозиция обновляется.
В основном это формат белого куба у них, эти галереи, или бывает, что они вот вписаны, как говоришь, в интерьер какой-то квартиры, то есть это как-то экспозиция внутри квартиры прям реально, или...
Вот есть как Gallery 45, это экспозиция, которая внутри квартиры, есть White Cube, это тоже, этого очень много, есть галереи, которые кочуют условно из места в место, и я скорее здесь могу сказать про локацию. Это Vinegar Fabric, переводится уксусный завод, который находится тоже в старом городе, и там внутри отделка вот этого классического кипрского кирпича, такая кладка со сводами по типу Османской даже империи. Это помещение способствует экспозиции, то есть оно может каким-то образом раскрыть со стороны, да, истории, эстетики непосредственно Кипра, потому что само место говорит само за себя.
Тебе ближе
мне,
что?
Мне, наверное, White Cube, потому что я из Москвы, но я всегда открыта новому опыту. И, например, на уксусном заводе была очень крутая выставка, которая мне понравилась. И я понимала, что помещение реально дополняет экспозицию и развеску. И это круто, когда ты ощущаешь этот симбиоз, когда пространство работает вместе с экспонатами. Это важно.
И пространства могут трансформироваться, когда, по сути, ну, галеристы смотрят на свое пространство гораздо шире, чем просто белый квадрат. Но иногда бывают такие работы, настолько там контрастные, яркие, что белый квадрат, наоборот, успокаивает это все и как-то, ну, погружает тебя абсолютно в работу. А у вас есть какая-то карта галереи, то есть понимание, где что находится? Но вот когда вот новый человек приезжает, вот даже ты когда приехала, ты, наверное, каждый раз открывала для себя что-то новое, а потом не оказывалось, что где-то это все собрано воедино, то есть какого-то такого даже комьюнити, что вот ты познакомилась с кем-то на выставке, и потом вы уже вместе куда-то идете, либо в целом, как ты узнаешь о том, что там открывается выставка, как это происходит сейчас?
Когда я только приехала, я совершенно по старинке на Google Maps вбивала gallery и museum, и ногами ходила. Почему важно ногами? Потому что Google Maps реально работает очень плохо, и может быть такое, что на точке галерея находится вот здесь, а по факту галерея в закоулке, в 200 метрах от этого места, и тебе нужно протопать, чтобы понять и увидеть воочию вход в эту галерею. По поводу какой-то карты единой, портала, такого на Кипре я, по крайней мере, не встречала. Есть очень много всяких новостных пабликов, которые публикуют как бы практически все, начиная от фестиваля меда и вина, заканчивая там вернисажем в какой-то галерее. Но это, конечно же, не очень удобно. И...
Как куда го в Москве, то есть там все сбалансировано, и ты должен сам еще это тематически для себя что-то найти. Не всегда, наверное, это бывает актуально для тебя, например.
Да, наверное, похоже. По поводу комьюнити, у меня очень интересно так получается, что я везде, где я бы ни была, я вроде как и в комьюнити, вроде как и нет. То есть я чаще всего хожу в галереи либо сама, либо с Евой, и у меня есть какая-то внутренняя структура. То есть я здесь уже понимаю, в какую галерею я точно пойду, а в какую нет, или если что, могу заглянуть, но как бы это не является каким-то приоритетным, потому что, естественно, есть мои любимые галереи уже здесь, которые я посещу в любом случае, а какие-то галереи я могу пропустить. И возвращаясь к твоему вопросу про единый какой-то портал или про карты, как я повторилась, Лимассол маленький, галереи не больше 20, и в целом, подписавшись на определенных людей в Инстаграме и проживя тут, не знаю, буквально 3 месяца, я уже начала получать эти сообщения, либо я вижу эти публикации в Фейсбуке, потому что многие местные галереи ведут активность в Фейсбуке именно.
Получается, ты уже для себя даже создаешь какой-то чек-лист, наверное, да, топов своих, и ты уже понимаешь, ага, значит, здесь там вернисаж такого-то числа. То есть, ну, наверное, это как в Москве, вернисаж же в один вечер, и ты здесь имеешь просто всех джокеров, не знаю, всех козырей, и проходишь сразу по нескольким локациям. Обычно ты не утомляешься, не знаю, посещаешь ли ты много сразу или дозировано?
Это, кстати, очень крутой вопрос про вопрос /утверждение про вернисажи в один день. Вот живя в Москве в течение 20 лет, я как будто бы не заметила, что все галереи открывают свои двери в один вечер и в одно время. Потому что, конечно, у нас другое количество и другой масштаб, но как будто бы ты даже каждый день, ходя в галерею, можешь попасть на вернисаж. Здесь есть такая фишка, в Лимассоле конкретно, что 4-5 галерей открывают свои двери, открывается новая выставка, новый проект. Все в один день, это либо среда, либо пятница в 19:00. Но так как у нас очень маленькие расстояния, то я могу сесть в машину ровно в 19:00 и к условно 20:30 посетить уже все мероприятия, не знаю, поговорить со всеми своими знакомыми. На Кипре очень сильно развита культура смолтоков, где ты встречаешься. Ну, потому что с английского, естественно, тебя спрашивают условно «How are you?» Вот, «I'm fine». И вот эта вот светская такая жизнь на 1.5 часа, она прекрасна. Наверное, это не плюс и не минус, но это особенность Кипра. И когда я возвращалась из Москвы сюда, мне было очень тяжело, потому что, конечно же, я человек мегаполиса, и я спрашивала в Инстаграме, за что люди любят Кипр, за что они его благодарят. И одна моя новая знакомая, которая тоже живет на Кипре, сказала, что я люблю Кипр за то, что здесь мало выбора, и у меня нет ощущения того, что жизнь проходит мимо меня. И это реально очень важно отметить, потому что в Москве ты как будто бы все время куда-то бежишь, и как будто бы ты все время что-то не успеваешь сделать. А на Кипре ты можешь успеть все, потому что здесь просто другой масштаб. И у тебя нет вот этого ощущения недостаточности и недоудовлетворенности. Так как я нахожусь в терапии, я изучаю этот вопрос, и здесь даже искусство помогает тебе реанимироваться, потому что ты успеваешь увидеть все и чувствуешь себя великолепно.
Я по себе знаю это чувство. Раньше я прям себя ругала и карала как-то, будто бы я что-то не заметила, будто не так спланировала свой день. Даже вот бывало, вот сейчас ведь ярмарки идут в Москве, там Космоску, базар. Если я у кого-то в сторис вижу, что я какой-то стенд или какую-то работу такую передовую не заметила, сначала было, что Да как ты просмотрела? Ты вообще куда смотрела? Вот как ты шла? Вот. А вот про действительно вернисажи, там у нас вообще это четверг в основном, потому что среда, пятница у вас, а остальные возвращаются, чтобы в четверг в Москве сходить на вернисажик. Вот. И может быть, да, соседние станции метро уже запарно выйти, ну, доехать опять до другой, ну, галереи, до музея, не знаю. Потому что у меня, например, я не фанат смолтоков, то есть я люблю вот с одной компанией ты вот в начале выставки встретился, и с ними вот до конца ты стоишь, то есть у вас какой-то глубокий разговор, и как-то прерываться всегда не очень.
Мне это знакомо, да.
И вот у меня какой-то был даже вот недавно стресс, что такие девочки, ну что, идем в следующую галерею. Ничего себе, решила вписаться в авантюру. У меня были какие-то ботинки с каблуком, я натерла себе ногу, так потом думаю, нахрена я вообще пошла. То есть еще так уже, ну, голова не перестроилась с того мероприятия, ты уже здесь. Но, наверное, я вот Лимассол представляю вот в рамках винзавода. Там столько много тоже галерей, и ты вроде приходишь в одно пространство и также переходишь с одной галереи в другую.
Это крутое сравнение. Это крутое сравнение, что если мы очерчим Old Town, то в целом получится, да, винзавод. По территории, скорее всего, нет, он чуть-чуть, конечно, больше. Но то, что все галереи расположены близко друг к другу, и что ты можешь пешком ходить из одной в другую, увидеть разные работы, увидеть разные экспонаты, потому что все галереи между собой вроде как и сообщаются, но вектор чувствуется у каждого свой, у каждой галереи свой. Это тоже очень интересно. В Лимассоле действительно мало предложений, если мы берем большой город. Но они есть, и если у тебя есть вот эта чуйка на поиск чего-то прекрасного нового, то ты обязательно найдешь. И Лимассол, он открыт к новым людям. Галереи все разные, но при этом их объединяет то, что прийти может каждый. Там нету также вот этого платного входа. Ну, в целом все галереи бесплатные. Ну, вернисажи, финисажи и в Москве у нас тоже бесплатные. Здесь очень крутые открытия. Это прям праздник, реально. То есть ты приходишь, там льется киприотское вино рекой, невероятное количество закусок, сыры. Когда я хожу с Евой, мне кажется, она обожает вот эти вот времена, потому что она ходит по столам и собирает себе канапешки вот эти прекрасные.
Ценитель.
Да, она у меня ценитель вернисажей. И ты заходишь, и ты прям попадаешь на маленький, но праздник. То есть люди пришли, они общаются, они рады друг друга видеть. Это повод нарядиться. Это не где-то между делом, как в Москве, ты после работы бежишь на учебу, после учебы забегаешь на винзавод. Вот когда я училась в базе, это так было. Нет, это прям праздник. Ты наряжаешься, ты выходишь в свет. И для местных это реально прям праздник. Они наряжаются, это можно проследить. Экспаты, конечно, не так, потому что мы более спокойно к этому относимся. Мы не прям не надеваем там вечернее платье. Но я очень часто тоже встречаю и релокантов, которые тоже принимают этот вызов с достоинством, я бы так сказала. То есть они реально наряжаются, и это круто. Это тоже как некоторая особенность, потому что здесь очень много живет также еще англичан, у которых есть какая-то аристократическая нотка, и их сразу видно на любом вернисаже, они кучкуются тоже все вместе. И вот это разнообразие очень ярких, живых киприотов, аристократических англичан, экспатов, релокантов, это потрясающе. И все это в один момент и в одном месте.
Ну, получается, да, у вас хорошо развит нетворкинг, ты приходишь, знакомишься с новыми людьми, а потом вне выставочной вашей тусовки, так сказать, ты встречаешься с этими людьми, или это чисто такие, знаешь, встречи в рамках только таких событий?
На Кипре это есть как целая отдельная ветвь развития тебя как карьериста. Это нетворкинг. Это когда ты ходишь и реально просто знакомишься. У айтишников это проходит здесь чуть ли не каждый день. Какие-то конференции, встречи и так далее. Я когда релоцировалась, я очень быстро начала знакомиться, потому что я поняла, что это просто необходимо, жизненно необходимо налаживать новые социальные связи и расширять свое комьюнити, скажем так, выстраивать даже его заново и расширять. И поэтому здесь я вообще не стесняюсь. Как только с кем-то знакомлюсь, я сразу даю свой телефон, и человек мне вбивает никнейм от своего Инстаграма, и таким образом я начинаю за человеком следить. Если я вижу, что у нас есть какие-то точки соприкосновения, я могу сразу же написать: пойдем поужинаем, куда-нибудь погуляем и так далее. То есть здесь, опять же, вот вайб острова, он накладывает на тебя эти фильтры, нет никаких прелюдий, скажем так, как в Москве, что вам надо сначала погулять где-то, что-то пообщаться, потом вы в гости к другу ходите уже через полгода знакомства. Нет, здесь ты можешь познакомиться, и завтра вы едете на море, а послезавтра вы ходите к другу в гости. Поэтому, да, я налаживаю нетворкинг по возможности, но, повторюсь, у меня вот как-то с детства так получается, что я вроде как в тусовке, но вроде как и я сама по себе. Не знаю, наверное, это особенность моего характера и меня как личности.
Это вот круто, когда у тебя есть выбор того, как ты будешь смотреть выставку. Если ты мимоходом забегаешь, у тебя есть ограниченное там количество времени, ты сам фотографируешь, смотришь, читаешь, ни от кого не зависишь по временным вот этим вот таймингам. Либо ты, не знаю, назначаешь встречу, даже приходишь там с каким-нибудь другом, членом семьи и так далее, обсуждаешь. Это совсем другой сценарий знакомства с экспозицией. То есть все сценарии имеют место быть, и все зависит именно от ситуации, в которой ты находишься. И вернисаж — это прекрасное место, чтобы познакомиться с творческими людьми, просто даже потому, что нужно развиртуализироваться. Ты можешь подписанным быть на человека долгое время, в его социальных сетях следить за его жизнью, а в жизни не узнать. У меня такое часто бывает, что я могу подписываться на человека, знать его никнейм, а не знать его настоящее имя, и потом в жизни не сразу понять, там, кто ко мне подошел, либо узнать визуально, но я просто впадаю в какой-то ступор, потому что, блин, я же знаю визуально этого человека, а как его зовут, я не знаю, мне даже не по себе подойти, поприветствовать, то есть здесь есть много факторов. В общем, это круто, что вы так обмениваетесь номерами и следите за жизнью друг друга еще обширнее, уже глубже. А вообще, на кого ты училась? Мне казалось, ты училась на арт-менеджера. Так ли это?
Мой любимый вопрос, потому что на Кипре, когда я веду лекции, меня тоже спрашивают, а вы, собственно, кто из той серии? Нет, у меня на самом деле очень интересная история. Я закончила технический университет в Москве. По первому образованию я пиарщик. И затем, уже будучи взрослым, работающим фулл-тайм человеком, я пошла учиться в базу, потому что я поняла, что мне не хватает прекрасного в целом в жизни. И я хотела в базе прокачать свою базу. И мне действительно это удалось. Я отучилась там год, но, к сожалению, я не продолжила учиться, потому что у меня не было возможности оплатить второй год. И иногда я об этом вспоминаю и жалею, что я не продолжила, но я не отчаиваюсь, я думаю, что когда-нибудь я все-таки еще где-нибудь поучусь этому. Я именно исследователь искусства, я не искусствовед, и я всегда об этом говорю открыто, я не навешиваю на себя никакие регалии и ярлыки. У меня в целом как бы противоположная, наверное, по жизни стратегия, что так уж получилось, что сейчас такой век, каждый делает, что он хочет, что он может и так далее. Ну, то есть мы меняем все профессии как-то очень быстро, молниеносно. Я стараюсь подстраиваться под это время. Мне иногда бывает тяжело. Но вот здесь, на Кипре, я стала арт-ресерчером, то есть я исследователь искусства. И на лекциях, перед лекциями, если кто-то спрашивает, я говорю об этом открыто, и что я передаю свой субъективный опыт и свою субъективную точку зрения. Я делюсь с вами своим опытом, и если вы пришли и вам понравилось, я очень рада.
Мы с тобой в этом очень похожи, да, я тоже вот, ну, никогда не гонюсь за вот этим регалием, там, ты эксперт там, в области искусства, искусствовед, там, даже я вот, ну, поступаю в магистратуру, просто вот как будто бы я боролась так долго с синдромом самозванца, что, ну, как ты можешь говорить об искусстве, если ты там не получала образование в сфере искусства, вот, и перейдя на арт-критику, я думала, что сейчас будут какая-нибудь теория и так далее, а в итоге ничего, ты также продолжаешь писать, и больше твоя насмотренность играет тебе большим опытом, нежели те знания, которые тебе дают там в учебном заведении. Тут от заведения к заведению все, мне кажется, сказывается. Мне кажется, база тебе дала какой-то такой взгляд на современное искусство, contemporary art, да, как развивается арт-рынок и на что нужно, наверное, обращать внимание, что-то такое.
Мне кажется, что для себя сейчас, вот даже сидя здесь на Кипре, я вспоминаю базу, мне кажется, это очень крутая именно база, реально, как бы тавтологично это ни звучало, но при этом она довольно радикальная, потому что вот и этот радикал проявляется в лице Анатолия Смоловского, как мне кажется, и это хороший опыт, но я бы не брала его как один единственно существующий. То есть можно пойти в институт имени Родченко или, например, в институт проблем современного искусства. У нас были студенты, которые учились параллельно и там, или, например, отучились в одном, пришли в базу, или, как я думала, что я поучусь в базе и пойду дальше в ИПСИ, потому что мне в целом это все было очень интересно. И на тот момент, и сейчас... Но база, она базовая, и при этом она радикальная. То есть там все зависит, во-первых, от преподавателя. Очень было много лекций, которые действительно рассказывали нам просто про историю искусств. Условно, ты и в РГГУ такую информацию получишь. Но при этом там есть какой-нибудь Анатолий Осмоловский, который очень может радикально высказаться по поводу чего-то. И это тоже круто, что такое мнение есть, и что оно существует, и что его можно услышать.
Вот, я не зря подняла тему искусств, потому что вот быть лектором, не знаю, просветителем, там, педагогом, экскурсоводом, в общем, человеком, который что-то рассказывает другим, всегда тяжело. Нужно уметь заинтересовать человека, там, собрать нужную актуальную информацию, донести ее. И эта информация не для детей, это информация для таких же взрослых людей, которые занимаются, не знаю, работают в разных сферах, не обязательно связаны как-то с искусством. И они там либо жили на Кипре, либо там переехали недавно, давно. В общем, неважно, откуда они. То есть вас объединяет одно единое целое — это интерес к этой всей сфере. Как ты ресерчила вообще? Были ли такие курсы, не знаю, лекции, экскурсии в Лимассоле, там, в других городах, где ты это все проводишь? Что самое, может быть, тяжелое на этом пути тебя встретило?
Здесь как раз-таки я отвечу еще с одной цитаты моей знакомой. Она мне говорит всегда: «Даша, ты сочетаешь в себе несочетаемое, и в этом твоя харизма». Мне всегда была близка идея про коммуникацию с людьми, потому что вообще, на самом деле, вся моя карьера была построена на коммуникации с людьми. Просто я с ними коммуницировала не по поводу современного искусства, и как будто бы это работа мечты — делать лекции. И мне было очень страшно, но я поняла, что на Кипре есть на это запрос. Здесь есть люди, которые хотят собираться, встречаться, общаться. И если параллельно они еще узнают что-то новое, то это вообще круто. Как ты уже сказала ранее, у меня есть очень хорошая насмотренность, потому что я посещаю выставки и музеи, мне кажется, последние 15 лет своей жизни. И надо понимать, что это не только Россия, это еще 27 стран на карте, которые я посетила. И в каждой стране, в которой я была, я посетила хотя бы один, а в каких-то странах и 4, и 5 музеев современного искусства. И я поняла, что насмотренность — это очень крутой скилл. И скилл, и опыт — это то, что навсегда со мной, и я могу транслировать это людям, параллельно рассказывая, допустим, даже про своих любимых художников. Я начала, наверное, с какой-то, опять же, базы. Например, Марина Абрамович, Энди Уорхол — это те люди, которых знает, мне кажется, весь мир. И, конечно же, на Кипре тоже эти художники были знакомы публике, и с этих тем было, ну, легче стартовать. Они понимали, о ком будет идти речь, и мне было легче познакомить себя с публикой, потому что я не рассказывала сразу о каких-то сложных вещах. Мы говорили вроде как о простом, но важном, и люди тем самым имели возможность познакомиться еще и со мной, а не только с моим проектом. Потом ко мне присоединилась Катя, архитектор, и она прочитала несколько лекций про архитектуру, про Заху Хадид и про Саграду Фамилию. Это тоже те темы, которые на слуху, но Катя их раскрыла с совершенно другой стороны, я считаю. И это тоже был крутой опыт, и на этих лекциях я уже выступала как организатор, то есть на мне именно лежала работа ивент-менеджера, а не лектора. И так как у меня 10 лет карьеры включают в себя именно организацию процессов, я получаю от этих лекций большое удовлетворение, потому что я организовываю, а также еще и воплощаю свой вот этот вот искусствоведческий радикал, скажем так. То есть я несу в мир прекрасное, и когда я получаю отзывы от людей, от посетителей, у меня как будто бы немножко вырастают даже крылья.
Мне очень нравится, как ты анализируешь свои сильные стороны, умения, где ты можешь дальше развить свой потенциал, что тебе больше нравится. И здесь, мне кажется, у тебя происходит прям апгрейд, потому что ты не останавливаешься только на одних лекциях, ты там проводишь арт-бранчи, выезды в другие города. То есть это нужно тоже уметь и быть готовым к разным форматам.
Ты говоришь про то, что происходит апгрейд каждый раз, с каждой встречей. И это важно тоже отметить, потому что релокация в целом тебя заставляет каждый день делать что-то новое. Ты каждый день ходишь в новый магазин по новому маршруту. Я думаю, что все люди, которые релоцировались, они так или иначе с этим столкнулись. Тебе даже какие-то диалоги на кассе нужно строить на языке, на котором ты дома не говорил. Наверное, именно релокация в том числе помогла мне не реагировать так остро на свой страх, потому что, конечно же, страх есть, и страх неудачи в первую очередь, что я облажаюсь, и что никто не придет, или запишется 10 человек, а придет 2, и что же делать, как быть. Но я поняла, что все равно нужно действовать. И я думаю, что вот этот релокационный опыт, он очень тоже важен, и он откладывает отпечаток на мою эту деятельность. И так как я здесь не одна, мы объединяемся, и это делать, когда ты в комьюнити, конечно, это делать легче. И, кстати говоря, я начинала же с комьюнити, мы тоже его обязательно отметим, мне хочется поблагодарить комьюнити More Than Uses, которые базируются на Кипре, и они мне помогли стартануть. Я передаю спасибо Саше, она основательница этого комьюнити. Саша, привет!
Саша, вперед! А ты, получается же, ведь прежде чем проводить мероприятие, ты должна вот туда прийти же, посмотреть, как там антураж вообще, ну, будет ли комфортно, да, там проводить какую-то лекцию, там познакомиться, наверное, тоже там с основателями, либо ты там, не знаю, в галерею какую-то приходишь, у тебя уже есть понимание, кто галерист, то есть это очень большая ответственная работа. Не просто вот, все, давайте, мы сегодня проводим то-то, то-то, приходите сюда, а ты еще прежде чем это анонсировать, должна проделать еще уйму вещей, которые, ну, стоит всегда за, как бы, зрительным полем каждого человека, кто приходит, по сути.
Да, и пока ты говорила, я сидела и хихикала, потому что я проводила несколько прогулок по Лимассолу, арт-прогулке, и у меня получалось, кстати говоря, примерно так. Я просто заходила в галерею, мы заходили толпой, и галеристы очень радушно нас принимали и рассказывали про свою галерею. Но в основном, конечно же, лекции, естественно, это большая подготовка. Мне нужно было договориться с владельцем площадки, оплатить, ввести реквизит, найти технику, подключить все. Естественно, это большая работа, и каждую лекцию мы планировали заранее, потому что у людей тоже есть какой-то график, и понятно, что нужно успеть анонсировать, собрать предоплату, записать желающих и так далее, и подготовить, в общем-то, саму лекцию, сам лекционный материал. С прогулками было точно так же. То есть я наездами ездила, смотрела площадку, я думала, как простроить маршрут, чтобы людям было интересно, чтобы они не проголодались, потому что в каждой моей прогулке есть просека-стоп, так называемый, где мы останавливаемся, чтобы выпить бокал просека, пообщаться, обсудить увиденное. Может быть, кто-то захочет внести какие-то коррективы или какие-то пожелания высказать. И это тоже очень важно, потому что нельзя людей 4 часа подряд водить. То есть я не вожу какие-то классические экскурсии, где бу-бу-бу. Да, то есть у нас диалог, мы общаемся. Для меня в первую очередь это важно, познакомить людей друг с другом, чтобы они тоже взращивали свое комьюнити. И это тоже одна из, как бы, целей моих мероприятий было.
А сколько в основном человек с тобой ходит, ездит? Ну, вот твоя идеальная вот группа, вот сколько человек?
Ну, я первую свою лекцию провела для 4 слушателей. Дальше у нас слушателей было от 10 человек до 20. А, конечно, в прогулку я стараюсь брать не больше 10, просто потому что это тяжело, когда 10 человек, они идут кто-то медленно, кто-то быстро, да, и нам сложно сохранять этот тайминг, но он, естественно, должен быть, потому что мы не можем просто приехать и пойти задержаться в какой-то точке там на 2 часа, например. То есть я оставляю пространство для обдумывания и просмотра, но все равно какой-то тайминг, естественно, есть. А на лекции у нас неограниченное количество было человек, потому что у нас было 30 стульев, но приходило не больше 20.
Ну, это тоже уже хороший результат в любом случае, что они узнали, дошли, потом сарафан иностранное радио, мне кажется, тоже дает как бы со временем о себе знать.
Важно отметить, что я никогда не покупала никакую рекламу, и все эти лекции, все встречи были основаны исключительно на моем инстаграме и на личном бренде. То есть люди подписывались на меня в инстаграме, видели, что я делаю, приходили, и очень многие возвращались обратно, и даже если посмотреть мой LinkedIn, вот свежеиспечённый, мне там оставили отзывы уже 2 человека именно про мой пэт-проект, потому что на LinkedIn мой лекторий обозначен как пэт-проект. И это очень приятно, что люди зашли и поделились своим впечатлением, и оно очень приятное. Мне было приятно читать эти отзывы.
Обратная связь, да, она всегда...
Это очень важно.
Это круто, круто, что нашли время, да, написать, потому что бывает, что, да, ты остался доволен, но не всегда ты даже после там крутой выставки или там разговора там с человеком соберешься и напишешь. То есть это прям целая воля такая. И как вообще собираешься дальше, не знаю, масштабироваться, либо просто что продолжать делать? Как сейчас, какие планы у тебя?
Пока что я наблюдаю, и меня пригласили в октябре выступать в Ларнаку. У нас будет историческая лекция про историю искусства. Дальше у меня есть в планах продолжать делать лекции и прогулки, но мне бы хотелось именно выступать в роли организатора, потому что меня драйвит эта деятельность. Мне нравится договариваться, мне нравится улучшать, оптимизировать, чтобы все было супер круто. И я хочу сделать какой-то, если делать, то какой-то крутой продукт, крутые лекции, и уже приглашать спикеров извне. Пока что нет каких-то четких намеченных планов, потому что параллельно я ищу работу на фулл-тайм на Кипре. И еще я мама, мама маленькой Евы, и как-то хочется все это соединить и оптимизировать тоже. Я думаю, что у меня получится, пока что наблюдаю.
Да, следи за твоими анонсами в твоих социальных сетях. Вот мы с тобой уже, да, затронули и кипрскую тему, и московскую, чуть-чуть какие-то увидели различия, и я для себя давай вот какие-то, наверное, пункты, которые мне больше вот в голове запомнились, что для меня стало вот удивительно и противоположно моему опыту. Ты сказала вот про остров, что это у вас как такая камерная ваша островная вот эта вот комьюнити, тусовка, что все близко рядом, даже в противовес московским вот этим вот расстояниям. Про галереи, про радушность, наверное, людей, когда ты можешь прийти, тебя встретит основатель галереи, галерист, да, расскажет, сколько бы у вас человек не было. Какие еще вот такие, наверное, главные различия у тебя вот сейчас тоже в голову пришли? Что еще можем сказать?
Наверное, отличий с привычной московской арт-сцены в целом большое множество, и оно, наверное, скрыто в деталях арт-менеджмента и управленческих процессов, в которых я не сильно разбираюсь. Я сейчас обозначу те основные, которые я заметила за год жизни на Кипре. Здесь очень сильная инициативная комьюнити, а я сейчас говорю про русскоязычное комьюнити. Это люди из Украины, из России, из Казахстана, которые что-то делают, пытаются, создают. А в Москве тоже таких людей очень много, но так как в целом Москва очень большая, то ты вот этих самородков встречаешь редко, а может быть, ты даже никогда лично с ними не познакомишься. А на Кипре я знаю таких людей лично. Про одно объединение расскажу более подробно чуть позже. Наверное, второе для меня, что я сразу заметила, это очень слабый маркетинг у местных галерей. Как я сказала ранее, чтобы составить какой-то маршрут, нужно быть подписанным на все инстаграмы, на все фейсбуки, возможно, даже подписаться на оунера галереи, чтобы видеть, что он лично публикует, да, про свою деятельность, про работу. Возможно, иногда даже нужно подписаться на художника, который выставляется в этой галерее, и через него узнавать эти новости. То есть маркетинг именно у местных галерей, он очень слабый, потому что по сарафанному радио все свои придут, а которые не свои, ну, ребят, постарайтесь и найдите нас сами. Но в какой-то момент ты к этому привыкаешь, и общаясь здесь с людьми, я очень часто встречаю такую позицию, что на Кипре все есть, но это надо постараться найти. И сейчас я уже понимаю, что да, это правда, и другое дело, миришься ты с этим или нет, или ты как истинный москвич трясёшь ногой и говоришь, нет, ничего искать не буду, пускай оно само меня найдет. Не найдет. На Кипре нужно напрягаться, чтобы что-то классное найти, и нужно прям реально составлять вот эту вот картину у себя в голове лично. Дальше очень интересный для меня пункт — это комплементарная среда. Как мне кажется, на Кипре очень мало критики, очень мало какого-то обратного мнения от экспертов и специалистов. Как я люблю говорить, Москва большая и злая, а Кипр, он маленький и добрый. И это, с одной стороны, конечно, шутка, с другой стороны, так и есть. Насколько я помню, после каждой выставки, которую я посещала в Москве, был какой-нибудь обязательно разгромный пост в Фейсбуке, который крошил на части или куратора выставки, или галерею, или художников. Здесь такого я не встречала ни разу. Может быть, где-то в кулуарах и за шторкой кто-то что-то обсуждает, но так, чтобы вот напрямую сказали: слушайте, ну это говно, такого здесь нет. И, наверное, это тоже как особенность Кипра, но здесь я вот, наверное, хочу заметить, что, с одной стороны, это и бесит, потому что нет развития, потому что, когда нет критики, очень легко манипулизироваться, и прогресс пропадает. С другой стороны, я понимаю, что именно комплементарная среда помогла мне стартануть, потому что я начала, и я не встретила какого-то жесткого хейта, хотя, конечно же, в первых лекциях было куча недочетов, и мы встречались, условно, даже в кафе, а не в каком-то лектории или в помещении. И, наверное, элементарная среда — это просто особенность и отличие именно. Это не то чтобы плюс и минус, на Кипре просто так есть, и, опять же, с этим просто ты миришься в какой-то момент. И если тебе прям сильно какая-то галерея не нравится, то ты просто в нее можешь не ходить, но, как бы, свое мнение ты оставляешь при себе, как будто бы так. По поводу галереи, то, что ты сказала, да, это тоже очень крутое отличие, что галеристы легко вступают с тобой в коммуникацию, и вообще они как бы находятся на месте рабочем сами, а не какие-то их менеджеры или помощники. Моя любимая галерея Art4 в Москве, ну, я Игоря Маркина никогда не встречала вживую. Вот я была на сотне, мне кажется, вернисажей Art4, и Маркина я вживую не видела никогда. Но он там есть, я знаю, что он существует, и он захаживает периодически в галерею. Опять же, я не то чтобы сильна в тонкостях арт-менеджмента, и возможно, что каждая галерея продает своих художников, и поэтому они поддерживают таким образом имидж и умножают и укрепляют свои социальные связи со своими зрителями, и поэтому они так легко выходят с тобой на контакт. Но я думаю, что это в целом вот этот киприотский, опять же, греко-киприотский вайб. То, что люди довольно открыты, их не бесит, что ты пришел, смотришь, или ты пришел с группой, и вас 10 человек. Мы вот ходили в галерею The Edit Gallery, одна из самых классных галерей в Лимассоле, и она работает каждый день с 3 до 7, и там сидит оунер этой галереи, которая рассказывает тебе про каждую работу, про каждого художника. Потом ты можешь зайти на сайт, выкупить какую-то работу, но это так круто, когда она со всей вот этой страстью рассказывает тебе о своей деятельности, о миссии галереи. И это очень, конечно, вдохновляет. Опять же, в Москве я такого не встречала. Ну, наверное, каким-то подпунктом я бы сказала про камерность и вайб острова в целом. То, что страна маленькая, все друг друга знают, художники знают кураторов, кураторы знают художников. Если какое-то открывается новое комьюнити и появляется какая-то деятельность, ты сразу про нее узнаешь. Так же, как получилось и со мной, что я стартанула, и через месяц уже на меня подписалось практически 1000 человек. То есть у меня еще Инстаграм раскачался именно на Кипре, что классно. Наверное, вот камерность вайп-острова, она где-то идет за руку вместе с комплементарной средой, потому что, как мне кажется, это одно из другого вытекает. Опять же, я просто принимаю это как факт и учусь вот этому спокойствию и учусь какому-то диалогу. Я думаю, что Кипр в этом смысле для меня тоже терапевтичен, потому что закидать помидорами какую-то идею всегда можно успеть, а обратиться внутрь себя и спокойно как-то вывести какой-то диалог или поразмышлять, это еще надо тоже научиться и уметь это делать. Ну и самый последний, наверное, пункт — это то, что на Кипре очень много интерьерного искусства, и оно прям выставляется в галереях. То есть это есть целые отдельные галереи, где ты можешь зайти, там стоят какая-то мебель такая довольно попсовая, попсовое, кичевое. И там гремят вернисажи с художниками, которые рисуют очевидную интерьерку. Ну, как бы это для меня интерьерка, потому что там нет никаких сложных форм, нет никаких сложных идей. И, блин, это тоже классно, это тоже как часть этого острова, мы не можем как-то игнорировать это, потому что даже само Средиземноморье, оно диктует тебе интерьер домов, интерьер квартир, интерьер апартаментов, потому что здесь зачастую все очень белое, гладкое. Вот ты говорила, когда про White Cube, как бы все наши квартиры, это тоже, по сути, White Cube, это идеально, ты можешь поставить монстеру и повесить все свои картины, которые, допустим, я тут уже успела насобирать за год. Поэтому вот эта интерьерка, она супер на ура залетает в твои апартаменты, и living room может быть украшен какой-то картиной за 3500 евро, и ты сидишь, смотришь на море, сзади тебя какой-то греко-киприотский художник, который написал для тебя эту картину вот за 3000 евро, например. Зачастую старт цен именно от этой суммы. Да.
Круто. Обалдеть. Так, ну, у тебя, получается, еще есть вот какие-то любимые, да, проекты, вот ты за кем-то особо следишь, и тебе что-то более нравится, или даже не более, а в целом ищешь, что тебе откликается, вот что последнее тебе откликнулось, место, там, пространство, объединение, вот ты начинала эту
тему. Да, в первую очередь я хочу отметить биеннале, которая будет в Ларнаке, и она стартует 11 октября. Биеннале начало свою деятельность в 2018 году, потом у них был перерыв из-за ковида, потому что на Кипре это все очень жестко соблюдалось, и сейчас, в 2023 году, это будет 5-е биеннале. Я думаю, что это будет как некая засечка на стене, потому что это, по сути, юбилейный выпуск. Я еще пока не была, но глядя на их маркетинг и глядя на их партнеров, мне кажется, коммерческих партнеров, мне кажется, это будет очень крутая штука, и это будет что-то действительно масштабное. Поедем, будем смотреть. И что еще интересно, я хочу добавить про биеннале в Ларнаке, это то, что когда я была в Ереване, я совершенно случайно встретила художника, которого зовут Арут Овсепян. И он живет и работает в Ереване, у него там мастерская. Мы совершенно случайно туда попали. Я купила у него одну работу. А когда я приехала в Москву, я увидела его работы в Astra Gallery на Винзаводе и еще в Кубе. И вишенка на торте. Его работы будут представлены на биеннале в Ларнаке.
Ну вот насколько искусство безгранично.
Да, насколько связи искусства безграничны. И Арут сказал, что его менеджер вот активно его продвигает, и его пригласили на биеннале. Поэтому это круто, что есть такая возможность познакомиться с разными художниками, опять же, с разных уголков света в одном месте. Биеннале — это всегда классно, это срез, который показывает нам все достижения. Отдельно также отмечаю Величко Gallery, основательница галереи Виктория Величко. Она из Украины. У них был очень крутой последний проект в Mintis Resort в Пафосе, и в течение 6 лет Виктория организовывает выставки и резиденции для художников из разных стран. И, конечно же, отдельно я хочу заметить, что Величко Gallery, а именно Виктория Величко, она не сотрудничает с российскими художниками из-за политической ситуации в стране. Следующее пространство, про которое с большой вообще любовью хочу сказать, это Memeraki Artist Residency. Это супер крутая резиденция, которая находится прямо в Old Town Лимассола. Это старый жилой фонд, который владельцы выкупили и сами реставрировали, потому что это пара, художница и архитектор, они из Нью-Йорка. Вообще это отель, то есть там можно на букинге зарезервировать себе ночь, 2-3 и ночевать. Единственное, что очень мало слотов, потому что этот дом работает еще так же, как резиденция. И я уже была на 3 итоговых выставках, которые демонстрировали итоги резиденции в один большой проект, и это просто очень круто, потому что благодаря Memeraki я впервые прям, можно сказать, лицом к лицу ознакомилась с вот этим вот арт-процессом от open call'а до итоговой выставки. Они отбирают людей, художников со всего света. Например, весной у нас были 3 художника из США, один из Франции, и это очень круто, что люди прилетают на Кипр со всего мира, чтобы трудиться, творить здесь, и мы имеем возможность с этим познакомиться. Сейчас в этой резиденции живут девушки из Баварии, и получается, в начале есть артисток, где ты можешь услышать позицию художника, задать ему вопросы, познакомиться с ним лично. Дальше есть Open Studios, где ты приходишь и смотришь этот итоговый проект, куда тоже приглашены художники. Для меня, как для москвича, опять же, это очень новый интересный опыт, потому что у нас очень редко, когда ты можешь прям поговорить с художником. Вот совсем недавно Art4 начали делать кураторские экскурсии или экскурсии с художниками. Мне кажется, до этого не было, по крайней мере, я не сталкивалась. А здесь ты можешь прийти и прям познакомиться, пообщаться, задать любые интересующие тебя вопросы и услышать из первых уст, какая была задумка у автора. Наш любимый вопрос из начальной школы литературного класса. Да, что же задумывал автор? Вот, пожалуйста, приходи и спрашивай в Open Studio.
Я, если честно, тоже обожаю форматы открытых студий, резиденций, мастерских. Вот, мне кажется, там именно можно увидеть настоящего художника, нежели на его персональной выставке, когда уже все готово, все сделано. Потому что в мастерских видно, как художник работает, с чем он работает, с какими материалами. Можно видеть какие-нибудь черновики, скетчи, то есть вот зарисовки. Это показывает, как художник размышляет, как экспериментирует. То есть не всегда действительно можно застать этот процесс, потому что не все мастерские доступны, открыты для свободного посещения, и это нужно прям знать, где конкретно пускают, где художник может сам провести экскурсию. То есть вот я не зря сравнила ваш Old Town с винзаводом, потому что на винзаводе есть открытые студии, где уже прогремело 10 сезонов, и там в течение работы художников каждый зритель может зайти, посмотреть вот это все рабочее пространство, то есть, ну, в зону личную не входить художника, в плане не брать ничего с его стола, потому что это действительно то, над чем он работает, и нужно просто смотреть, вот, и любой куратор, галерист, придя в эти открытые студии, может поговорить с художником, познакомиться, предложить какой-то совместный проект, там, участие в групповой выставке, либо предложить стать ему там резидентом своей галереи, потому что чаще всего в открытых студиях новые имена, то есть новые художники, которые еще не заявили о себе на арт-рынке полноценно, и потом после выпуска классно их видеть на разных ярмарках молодого современного искусства. То есть это поле для сотрудничества, такой синтез, да, разных ролей и зона коллабораций, потому что я видела такие кейсы, когда художницы, которые выпустились с одного сезона, потом продолжали вместе работать, создавать какие-то общие объекты, совмещая свои стили. Это очень круто. Ты еще сказала про кураторские экскурсии. Я, кстати, в Art4 как раз-таки была в прошлом году, в конце года. Алексей Масляев проводил кураторскую экскурсию по выставке «Match First», «Настройка по умолчанию». Вот, и мне кажется, это суперский формат, потому что мне казалось ранее, что кураторскую экскурсию можно застать только на вернисажах, финисажах, вот типа каких-то таких специальных мероприятиях. Но на самом деле сейчас чуть ли не в каждой галерее, не в каждом музее есть публичная программа, где обязательно будет подобного рода мероприятие. Может быть, это какой-то паблик-ток, может быть, какая-то дискуссия, если это групповая выставка. Также кураторские экскурсии, медиации, то есть программа коммуникации со зрителем очень активная. И круто, что это не только какие-то медийные форматы, типа интервью на Ютубе или каких-то социальных сетях этой институции, хотя вот этого тоже очень не хватает, чтобы оставались потом после вот этих вот мероприятий действительно записи всего этого, вот. То есть правда, это то, что хочется во многом услышать всегда из первых уст, да, как художник рассказывает о своем творчестве, как куратор, и на самом деле иногда кураторы бывают более разговорчивее, чем художники, и могут более четко и как-то понятно даже рассказать о том, что действительно хотел сказать автор, вот. Но мне кажется, природа на ваших художников влияет гораздо лучше, климат — очень важная тема, потому что, ну, смотря, что происходит за окном, да, даже когда уже темнеет рано, ты не такой работоспособный, и, конечно, ты можешь закрыться в своей мастерской и творить день и ночь, но хочется действительно получать витамин D, не знаю, слушать море, и это, мне кажется, хорошо влияет просто на само самочувствие художников и на их потом конечный результат работы.
Я думаю, что это тоже очень важно. Вот, допустим, у Мемираки есть девиз «Residence for artists run by artists», что значит «резиденция для художников под управлением художников», и мне кажется, в этой фразе, в этом девизе тоже спрятано очень много смыслов, что нету какой-то иерархии, и что именно вот в этом синтезе, как ты сказала, да, рождается что-то новое, что-то прекрасное. И опять же, для меня это было как будто бы в новинку. Возможно, что я не очень хорошо знакомилась с арт-жизнью в Москве, но мне кажется, во-первых, у нас резиденции, если есть, то они очень короткие, это не больше 2 недель, по крайней мере, я не встречала резиденции длиннее. И все-таки 2 недели, наверное, это очень мало, чтобы придумать новый какой-то проект и еще синтезироваться с другими участниками. То есть на Кипре это от месяца резиденция, а то и 2. То есть люди в течение 2 месяцев живут на вилле или вот, допустим, как в Мемираках, это большой дом, где они неизбежно сообщаются друг с другом. То есть вы как в детском лагере, только для взрослых. Это потрясающий опыт. Если я прежде была на Артистоке, и потом я пошла на итоговую выставку, я очень хорошо вижу влияние даже каких-то художественных веяний одного художника на другого. И вот это вот переплетение, оно заметно. И да, думаю, что и погодные условия тоже, конечно же, влияют, потому что очень многие работы связаны напрямую с морем, со взаимодействием с природой. И последний кураторский проект, который я хочу отметить, это Art Now Agency. Они появились совсем недавно, и у них уже было 3 крутых проекта в Лимассоле. Art Now Agency — это союз куратора Полины Доброгаевой и искусствоведа Анастасии Шамшуровой. Я знакома вот с девушками лично, они делают очень классные проекты. У них есть видение того, как должна выглядеть выставка современного искусства. Они действительно в этом разбираются, и у них в октябре тоже будет представлен новый проект. Поэтому оставим ссылки, можно тоже посетить будет, кто будет в Лимассоле. Welcome!
Тебе уже нужно делать прям какие-то дайджесты, подборки всех классных мест, потому что, ну, это очень ценная информация. Даже вот ты, если не находишься там, ты можешь оценить вот благодаря вот таким людям, как ты, как что развивается, потому что у тебя уже опыт, который ты через... ну, как бы себя через свою жизнь это пропустила, ты там была, что-то смотрела, с кем-то знакомилась, и он в разы круче, чем просто вот подписаться, да, на галерею, смотреть, что они делают. А ты, вот, я там была, я знаю, я вот всегда людям говорю, если вы что-то узнаете, куда-то ходите, напишите вот свое мнение, что вы про это думаете, в целом, как вам, что... ну, каждый человек на разные детали абсолютно обращает внимание.
Да, я сижу тоже, пока ты говорила, сижу, улыбаюсь, потому что, как в том меме, их есть у меня. Пожалуйста, личное мнение, поделиться, рассказать. Конечно, и этот подкаст в том числе, я очень рада, что ты, правда, меня позвала, потому что тоже некоторая возможность, да, и повторно заявить о себе. Я хочу добавить в конце нашей беседы, для меня это важно заметить, что Кипр — это не только про солнце, море, горы, пляж, хотя, признаться честно, я тоже так думала до того, как мы сюда переехали. Но оказалось то, что на Кипре очень много происходит всего интересного. И если кто-то будет посещать наш прекрасный остров, я готова провести прогулку, познакомить вас с галереями и провести по каким-то интересным, актуальным местам, показать самые интересные архитектурные объекты, которые есть в Никосии, в Пафосе и в Лимассоле. Поэтому, да. А дайджест, по поводу дайджеста, это крутая идея, и он вот в очень таком медленном процессе. У меня есть, конечно, желание его сделать наконец-то, и просто, ну, как бы, как гид по Лимассолу, условно такой покупной, да, карманный, чтобы его можно было там у бота в Телеграме купить и по нему шагать, посещая разные места.
Стартап уже все забронирован, уже проговорила, значит, это уже закрепилось за тобой, так что все, авторское право остается за тобой. О, Даш, спасибо тебе, я обязательно опубликую все ссылки, сама посмотрю, потому что вот многое что-то сказала вообще не в моем поле зрения, не в моем инфополе, просто из-за разницы каких-то культурных, да, институций, местонахождений. Это всегда все равно интересно посмотреть, как другие развиваются, как ведут странички, чем живут, о чем говорят. И спасибо, опять же, да, за твой опыт и вот этот вот бэкграунд, который доступен теперь и нам.
Да, я тоже очень рада нашему разговору. Спасибо еще, что пригласила. Я пришлю все ссылки. смотрите, интересуйтесь, приезжайте на Кипр, а вас ждет не только сувлаки и вино.
Еще и искусство. Спасибо всем, кто дослушал этот выпуск до конца. Подписывайтесь на группу подкаста ВКонтакте, ставьте лайки на Яндекс.Музыке, оставляйте комментарии на Apple подкасте. Для меня и для продвижения подкаста это очень важно. Поэтому услышимся снова. Всем пока-пока.